Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Добрый вечер. Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. Пока мы так ведем эту передачу, вообще-то будет, Володь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Рыжков будет вместе с Виталием Дымарским вести эту программу. Но я, честно говоря, очень рад, что мне досталась вот вводная у нас была передача еще на старом месте по воскресеньям. И сегодня первая передача.
Первая передача, Сергей, кстати, на новом месте по пятницам. Я хочу всем сказать, что теперь «Осторожная история» будет по пятницам в 8 вечера.
И эта программа у нас без гостей, но с записанными экспертами. Плюс еще вы выскажете свое мнение в форме голосования, в форме телефонных звонков, а уж в течение всей передачи можете присылать нам смски плюс 7-985-970-45-45. Видеотрансляция работает. И почему Егор Гайдар в январе?
Потому что у нас, как всегда, есть отправная дата, и думаю, что очень многие, если не все наши слушатели, отлично помнят тот день, 2 января 92 года, когда произошла либерализация цен, или там по-народному отпуск цен, и народ пришел в продовольственные магазины и офонарев смотрел там на масло, на хлеб, на другие продукты, которые подорожали сразу в несколько раз.
Да, но они появились при этом.
Да, при этом они появились. И, в принципе, я думаю, что если вот так вот оглянуться на последние 20 лет, с точки зрения экономики, это, наверное, был самый шоковый день, потому что в один день, значит, я смотрел статистику, за январь 92 года цены выросли в 3,5 раза в среднем по экономике, то есть на 350% за один месяц.
Ну да, это
сейчас уже трудно представить такую инфляцию за месяц 350.
Да, это производило впечатление какой-то чудовищной неразберихи.
Да,
большая, может быть, неразбериха была с обменом денег, с павловским обменом денег.
Да.
Но какой-то тогда, вот советская власть, мы знали, что она всегда что-нибудь готовит, какой-нибудь там перочинный ножик за пазухой нам. И вот мы здесь как-то думали, что были еще у нас там какой-нибудь 98-й год, когда все ездили, кто мог, с карточками там снимали какие-то наличные где-нибудь там.
Я помню, были всякие там черные вторники, но все-таки по вот шоковости, вот 2 января 92 года,
грандиозности.
По грандиозности.
Но говорим мы не об истории, говорим мы не о том, что было в 92 году, говорим мы не о том, что было в последующие там 90-е годы, хотя мы 90-е годы, лихие 90-е или время надежд, кстати говоря, мы потом скажем очень любопытно, продолжали голосовать после вводной передачи у нас.
Слушали. Очень активно, кстати, голосовали.
Да, мы отталкиваясь от вот этого января 92 года, от гайдаровских реформ, которые прошли, завершились ли, полностью ли воплотились, впрямую ли прошли гайдаровские реформы так, как они замышлялись, какие обстоятельства их затуманивали, где были точки бифуркации, так называемые, развилки, в котором могло пойти туда и сюда, и что нам от этого осталось, позитивное или негативное, что сформировало в какой-то степени и в очень большой гайдаровские реформы сформировали нашу жизнь. Но у нас будут мнения, противоположные мнения экспертов у нас будут. И, конечно, портрет или события, или человека, к которому привязана та или иная передача, с портрета, портрет кисти Николая Троицкого и микрофона его же, мы сейчас с этого портрета и начнем.
Егор Тимурович Гайдар до сих пор вызывает сильные полярные чувства. Его или демонизируют, или обожествляют, творят из него жупел или кумира. Для одних он злодей, людоед, разоритель, который довел до смерти стариков и старушек, умученных реформами. Для других – мессия, что спас Россию от голода, гражданской войны и ядерного катаклизма. И те, и другие неправы. Из фрагментов живого исторического образа они изготовили двуликий миф, который нетрудно вывернуть наизнанку. Хотя и пенсионеры умирали, и беспризорных детей осталось, будто Мамай с гражданской войной прошел, и страну надо было спасать. На роль спасателя или спасителя Егор Гайдар назначил себя. Официально его назначил Ельцин, но внук писателя-красноармейца вполне по-дедовски рвался в бой. Как будто случилась реинкарнация, и в мир явился большевик новой формации. Он также верил, что нет другого пути, что либеральное учение всесильно, потому что верно, что скоро наступит светлое капиталистическое будущее на всей Руси. Было это от святой убежденности или просто авантюризм, в драку ввяжемся, а там посмотрим. В любом случае, сиротливо опустевшие полки магазинов наполнились, словно по мановению волшебной палочки. А больше ничего не случилось. Светлое будущее так и не пришло, невидимая рука рынка взяла за горло миллионы людей. Конечно, лично Егор Тимурович был у власти всего год с небольшим, но успел запомниться и попасть в историю, откуда его теперь не выковырять ни ломом, ни кайлом. И он сам бы не согласился, если вздумали бы снимать с него ответственность. Команда его сохранилась надолго. Реформы не торпедировали, под откос не пустили, шоковой терапии с отдельными вариациями никто, по большому счету, не отменял. Гайдар сделал свое дело и мог уйти в тень, откуда изредка выбирался на свет в минуты роковые, давал советы, писал мемуары и не вмешивался в политику. Он достиг высшей славы. Его фамилия стала именем нарицательным. Кому положительным, кому отрицательным. Хотя не был ее носитель ни гением, ни злодеем. Он просто откликнулся на вызовы времени, как умел. И мы уже никогда не узнаем, мог ли кто это сделать лучше.
Ну что ж, портрет Николая Троицкого. Вот таков Егор Гайдар. Хотя я не согласен с тем, что здесь, конечно, очень сложная фигура и Гайдара, и очень сложные последствия тех реформ, которые он проводил, и проводили его именем, проводили...
И, кстати, Сергей продолжает проводить.
Пику к нему продолжает проводить. Это все
продолжается. В том-то актуальность, что эта реформа продолжается.
Конечно, продолжается. Но все равно, естественно, и для всякого человека, и для восприятия какого бы то ни было события, взвешивать скорее положительные и скорее отрицательные стороны. Взвешивать для сегодняшнего дня. И в этом будет состоять наш вопрос. Мы с вами еще, конечно, мы сегодня разыграем календари, но несколько позже мы примерно там после кратких новостей мы зададим вам вопросы, и вы обязательно на него ответите. Сегодня очень много всего, и мы должны это успеть. Ну вот, восприятие Гайдара, вот сейчас, последствия Гайдара. Гайдар сделал все неправильно.
Я думаю, что Николай Троицкий, он подготовил, конечно, очень яркий портрет Гайдара, но он, конечно, как всегда бывает с фигурами такого масштаба, очень упростил. Потому что сказать, что Гайдар провел одну только реформу, это либерализация цен и потребительского рынка, в результате чего пришло в равновесие там товарная масса и деньги, и на этом закончилось, а дальше костистая рука взяла народ за горло, это не так. Вся историческая значимость того, что он сделал, и вообще этого года, 92-го года, заключается в том, что Гайдар вообще перевел стрелки экономики с плановых на рыночные. Вот он совершил этот стратегический маневр. И уже после Гайдара были разные правительства, разные министры, разная риторика. Но вот в январе 92-го года этот человек и его команда, как вот стрелочники на железной дороге, они перевели поезд огромный российский с плановой экономики на рыночную. Вообще, в целом, на мой взгляд, значение Гайдара прежде всего в том, что он, конечно, не достроил здание рыночной экономики. Он там не повесил шторки.
Никуда же не достроил.
Год работал, но за этот год он вбил сваи. Он вбил сваи вот в этот фундамент. Это не только освобождение цен, когда у нас появились впервые рыночные цены, там с какого-то 17-го, со 17-го года. Это одновременно свобода внешнеэкономической деятельности, свобода экспорта и импорта, то есть появилась нормальная внешнеэкономическая деятельность. А при его правительстве началась первая приватизация. Потом уже, когда Гайдар ушел из правительства, мы будем в нашей программе о Чубайсе подробно говорить, Чубайс провел полномасштабную, крупномасштабную приватизацию, но начинал Гайдар. Либерализация ключевых рынков сырьевых, нефть, уголь и так далее. Решение о свободе торговли. Сейчас над ним смеются. Помнишь, Сергей, когда бабушки вышли в конце января 92 года, было специальное постановление правительства о свободе торговли. Когда,
да,
помнишь,
к
детскому
скармом,
миру,
да,
к военторгу и по всей стране. Над этим смеялись, появились мешочники знаменитые, но на самом деле началось очень быстрое насыщение потребительского рынка в стране, и появился тот самый малый и средний, начал появляться тот самый малый и средний бизнес, который потом очень сильно развился. Введение конвертируемости рубля, тоже смеются над этим. Помнишь, первые обменные пункты, когда была дикая инфляция, люди получали рубли и тут же бежали их в соседний обменник менять на доллары. Над этим можно смеяться, но это была впервые там, за все годы советской власти легальная конвертация рубля на валюту.
Из этого что у нас осталось? Обменники есть, да?
Нет.
Свободная конвертируемость валюты есть. Самое главное,
все осталось.
На этом живут очень
многие. Все осталось. То есть все вот эти сваи, которые вбил Гайдар в 92-м году, несущие конструкции. Частная собственность, потребительский рынок, частные предприятия, свобода внешнеэкономической деятельности, все виды формы бизнеса. Дальше ведь Гайдар же создал нынешнюю налоговую систему. Да, ее 100 раз реформировали, но он ее создавал. Я был тогда депутатом Первой Думы, я хорошо помню, как мы принимали первые налоговые законы по предложению гайдаровского правительства, таможенное законодательство и так далее, и так далее. То есть все это, вот на самом деле, все несущие конструкции современной российской рыночной экономики созданы были лично Гайдаром, его правительством, либо людьми из его команды.
Но вопрос вопросом. Вот ты сказал, что Гайдар перевел стрелку на рыночную экономику.
Он, только перевел, Сергей, но и создал базовый набор институтов.
Хорошо, базовый рыночных. Набор институтов.
Да.
Вот пути, некие пути такие, не ухабистая эта железная дорога, да, вот эта ветка, которая к рыночной экономике.
Но она и прежняя-то была тоже. Тоже,
ну
так
вот,
сказать,
можно ли было идти по прежней? То есть, можно ли было, потому что ставят в пример Китай, который постепенно переходил, ставят в пример многие страны Восточной Европы, где как-то вот сделали резко, но по-другому. И то есть Гайдар сделал все не так. Но вот, например, критика слева, критика Гайдара называют большевиком, но, собственно, российские коммунисты критикуют именно, что резко выбрал путь, на котором проявились все худшие черты, несколько погашенные именно и плановой экономикой, и погашенные как раз вот советской социалистической системой они были. И вот стоило снять вот эту крышку, мне здесь пишут, решетки на окнах появились, мы стали жить в небезопасном государстве, мы стали жить там, где постоянно нас могут обмануть и попирают, и вот эта даже та иллюзия защищенности, она исчезла. Давай послушаем как раз и мнение, а вот посмотрим сюжет для тех, кто смотрит нас по RTVI, что думает Геннадий Зюганов об этом. И вот сейчас из этого все-таки посмотрим, была ли следующая стрелка, где это дальше стрелка, когда можно было еще какое-то время прокатиться, и можно ли это было сделать, чтобы прийти сюда в 2010-е уже годы с каким-то другим, самое главное, социальным багажом. Слушаем Геннадия Зюганова.
Практически никаких реформ Гайдара не было. Это был кавалерийский наскок на все, что досталось Гайдару и команде от советской власти. Огромная, сильная, мощная страна, которая была разорвана в угоду амбиций Ельцина для того, чтобы ворваться в Кремль и собрать эту команду, которая в своей жизни ни одного гвоздя не забила в стенку и не построила ни одного серьезного объекта. Все их тетрадки, которые носили подмышкой, были написаны за океаном, и смысл свалился к одному. Все на распродажу для того, чтобы как можно энергичнее поживиться. Вот, собственно говоря, это реализовывалось. Ключевую роль в команде Гайдара играл Чубайс, которому прислали 7 специалистов. Они в свое время очень удачно торговали Латинской Америкой. Они взяли списки предприятий, организаций, коллективов, которые страна строила, создавала, отвоевала, защищала почти 1000 лет, и своей собственной рукой поставили цену. Это называлось приватизацией. Поставили против этих предприятий цену, и в итоге продали всю огромную собственность 1000-летней державы. Не за 70 лет советской власти, а 1000-летней державы. по цене меньше 3% стоимость. В Америке за это бы посадили немедленно на электрический стол. В Германии дали бы 30 лет тюрьмы. У нас это назвали реформы по Гайдару, в результате которых уничтожено было 70 тысяч производств. Более того, уничтожены целые отрасли, исчезло станкостроение, разрушили полностью машиностроение, не стали производить ни машины, ни самолеты, ни трактора. Из 48 тысяч коллективных хозяйств, которые были на селе, уцелела 1/3, и те волочат жалкое существование. Более того, деньги, которые откладывала старушка себе отыщенку на похороны и трудные дни, все, по сути дела, экспроприировали. Под разговоры о священной частной собственности обобрали все население до нитки. Отпустили цены, так называемые свободные, инфляции, бушевала, все это разносило в щепки нормальные экономические производственные связи, страну превратили в дырявое решето. Протащили границы там, где их никогда в истории не было. От Пскова через Смоленск, Белгород до Ростова. 25 миллионов только русских оставили за так называемыми суверенными границами. Породили войну по всему югу, 7 войн только на Кавказе. В одной Чечне эта операция угрохала 120 тысяч человек. Расплодили миллионы беженцев, безработных, нищих. Устроили большую лавку, барахолку в огромной стране. Какой свободный рынок в стране, где 2/3 территории находится на вечной мерзлоте? Какой свободный рынок, если на Урале, даже на самом классном заводе, все равно стены на 2 кирпича толще и трубы на метр залегают глубже, чем в Германии? Вы при таком рынке никогда не будете конкурентоспособны. Вся эта болтовня о свободном рынке была нужна их хозяевам заокеанским для того, чтобы поживиться. Это приговор модели Гайдара, который провожает Путин вместе с Кудриным, и который ничего общего ни с наукой, ни с новыми реформами не имеет. Если хотят посмотреть, что надо делать, пусть хотя бы глянут на советский опыт 20-30-х годов, когда Запад корчился в муках, на минус 25% спад был в США, а наша страна росла темпами 10-15% в год.
Это был Геннадий Зюганов. Сейчас я предлагаю нашим слушателям как раз тоже оппонировать Геннадию Андреевичу. Потом у нас будет Владимир Мау, и вы сможете оппонировать ему, который нашел то, что для современной России то принципиальное, что сделал Гайдар, установив то, что в ней здравое есть, и то, чем можно воспользоваться, то, на чем можно построить настоящую жизнь. Теперь, пожалуйста, оппонируйте Геннадию Андреевичу Зюганову. Это можно делать и по телефону 363-3659. Пока вы думаете, как вы можете оппонировать Геннадию Зюганову, как вы это можете сейчас сделать. Оппонировать сторонникам Гайдара вы сможете чуть-чуть позже. Но сейчас мы должны будем вам задать вопрос и разыграем 10 календарей. 10 календарей.
Осторожная история 2. Как раз по нашему циклу.
Каждые 52 недели. Каждая из 52 недель вот, связана с определенным человеком или событием, из которого мы выводим некоторые выводы для современности. Итак, скажите, пожалуйста, сколько времени был Егор Тимурович Гайдар главой правительства, не исполняющим обязанности, там, не заместителем.
Не первым заместителем.
Не первым заместителем, а именно официальным главой правительства России. Сколько времени был Гайдар? Плюс 7-985-970-45-45. Это вы параллельно отвечаете. Итак, смотрите, что вы можете сказать, оппонируя Зюганову Геннадию Андреевичу. И говоря о воздействии Гайдара на сегодняшнюю жизнь, наследие, которое оставил Гайдар, оппонировать сторонникам Гайдара вы успеете. Итак, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чуть громче, если можно.
Добрый вечер.
Да.
Ну, я вообще-то товарищу Зюганову не стал бы оппонировать, потому что это тот человек, с которым бы я не хотел бы ни встречаться, ни общаться.
Ой, это но уже ваши это личные взаимоотношения.
Страну, я могу сказать, что все, что он говорит, это ложь. Чистой воды ложь.
Скажите конкретно для вас.
Значит, рассказываю. Значит, Гайдар разрушил страну, которую он получил прекрасную, богатую и замечательную. Я к тому времени уже работал. С 86-го года, когда я закончил институт, с 81-го, с 81-го по 91-й год, 10 лет, по всей стране, по своей специальности я ездил, я видел, что это такое страна советская, и чего она могла, чего она не могла. Конечно, грустно рассказывать про освоение, скажем, газоконденсатного Ямбурского месторождения, с самого начала, где я был. Если я буду рассказывать, это будет реально.
А вы, пожалуйста, сконцентрируйте мысли, вот скажите, что самое главное для вас.
Самое главное, что если бы была такая замечательная страна, как говорит Зюганов, не рухнула бы она в один момент. В 90-м году, в последние дни Нового года, в столице страны, в городе Москве, в Цуме, я пытался купить себе мужские ботинки. Это был голый магазин, только «Прощай, молодость» и все.
Понятно.
Зюганов
понятно.
Врет по каждому пункту.
Страна у меня последний... Такая... Последний вопрос о нынешнем дне. Простите еще раз, как вас зовут? Там было плохо слышно.
Меня зовут Александр.
Александр, последний вот вопрос на этот момент. Как вы считаете, сегодняшний в вашей жизни, как сказываются реформы Гайдара и чем?
Все, что мы сейчас имеем, это Гайдар. Потому что если бы не было этих реформ, я боюсь, что мы бы сейчас не имели бы ни... тех успехов, которые многие сделали на своих рабочих местах, и честно заработали деньги, и честно ездят на честных заработанных машинах, строят загородные дома. Потому что таких людей тоже очень много.
Я вас
не воруют, а честно работают.
Понятно, вот. Спасибо.
И я считаю, что все-таки те реформы, которые начал Гайдар, они дали результат.
Понятно.
Мы можем его потерять очень легко, но результат они дали.
Понятно, спасибо. Дали результат, но можем потерять. Интересно, за счет чего? Как ты думаешь? Вот буквально несколько секунд. За счет чего мы теряем результат?
Собственно говоря, мы еще поговорим об этом.
Да.
Но вот в своих последних статьях, последних 3-4 лет, Гайдар как раз очень много писал о том, что мы уже теряем. Гайдар предупреждал об опасности денационализации. У нас фактически почти в 2 раза выросла доля госсобственности за последние 10 лет по сравнению с 90-ми годами. У нас плодятся госкорпорации, у нас плодятся госмонополии, и у нас плодится государственный неэффективный, непрозрачный сектор экономики. А Гайдар предупреждал в своих многих последних работах об опасности коррупции, которая сжирает страну. А Гайдар предупреждал о том, что у нас практически остановлены структурные реформы, и в силу этого экономика становится все более примитивной и так далее. Поэтому Александр совершенно прав, что мы не только сейчас имеем какие-то позитивные плоды гайдаровских реформ, но мы имеем откат. И мы имеем потерю тех завоеваний, которые связаны с именем Гайдара.
Мы сейчас прервемся и потом продолжим программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Осторожно, история 2. «Лихие 90-е» или «Время надежд». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Егор Гайдар, гайдаровские реформы, что они для современной России, их последствия для современной России. Это первая из цикла передач о 90-х годах. И о том, какое влияние они оказали на 2000-е и уже наше время, самое начало 2010-х годов. Сегодня передачу ведут Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. У нас мы слушаем мнение экспертов, мнение сторонников и противников, в данном случае реформ Егора Гайдара. И мы слушаем вас и читаем вас. Вот. И делаем так. Вы послушали Геннадия Андреевича Зюганова, и вот был один аргумент против того, что говорит Геннадий Андреевич Зюганов. И самое главное было сказано, это вся основа того, не только основа огромного разрыва между богатыми и бедными. Основа А вот монополизация, вот государственная монополизация, вот то, что вот
это уже не реформа Гайдара.
Бывшие комсомольцы, да, как говорили. И вот та система, которая создалась в власти, это из-за Гайдара или это другой процесс?
Это другой совершенно процесс. И как раз мне кажется, что одна из ошибок, вот если мы будем говорить об ошибках Егора Гайдара в 90-е годы, что они, по-моему, недооценили опасность концентрации собственности в немногих руках. Вот когда уже Гайдара не было в правительстве, и правительство того же Анатолия Чубайса, который работал, когда они делали залоговые аукционы, и когда возник этот феномен олигархов, мне кажется, в тот момент они недооценивали опасность вот этой сверхконцентрации.
Но об этом мы сейчас поговорим.
Да, хотя, например, некоторые экономисты, тот же Григорий Явлинский, уже тогда предупреждали о том, что это очень опасная вещь.
Но, тем не менее, вот странно очень привязывать, например, развал Советского Союза к реформам Гайдара. Что было раньше, что было позже, и вот эти границы, которые не соответствуют, как говорил Геннадий Андреевич, историческим, это очень странно. Вот смешивается,
фактически, когда Гайдар был назначен в правительство первым вице-премьером вместе с Бурбулисом, уже произошел коллапс СССР. То есть еще не было формального развода, который состоялся в Беловежской пуще, но экономический, политический коллапс уже стал фактом. Прибалтика уже даже де-факто не в Советском Союзе.
Да.
На Украине референдум, где большинство проголосовало за независимость и так далее. Поэтому, ну, мне кажется, что Гайдар мало был причастен к самому факту коллапса советской экономики и к самому факту коллапса Советского Союза.
И это уже ощущение вот 2000-х ностальгических
годов. Да, скорее он пришел спасать то, что осталось. Скорее он пришел как антикризисный
менеджер. Владимира Малова, и обратите внимание на один очень важный момент в его рассуждениях.
Оценивая реформы начала 90-х годов, надо видеть их долгосрочные и краткосрочные последствия. И надо также видеть, что они были не только экономические, но и в значительной мере политические. Экономика и политика были тесно связаны. С точки зрения короткого периода, ну, совершенно очевидно, что реформы позволили избежать голод и холод зимой. Конечно, ситуация была исключительно трудная. Я сейчас часто спрашиваю у среднего и старшего поколения, какие тогда были золотовалютные резервы. Когда говорю, что меньше 100 миллионов долларов, мне говорят, наверное, меньше 100 миллиардов. Никто даже не понимает, что золотовалютные резервы могут составлять несколько десятков миллионов долларов. А ведь они были тогда критически нужны и для закупки продовольствия, которого к концу Советского Союза, к концу правления коммунистов просто не было. Когда правительство решало вопрос о закупке пенициллина, о закупке жизненно необходимых для людей вещей в малых дозах на 10, на 20 миллионов долларов, решало просто на заседаниях правительства, потому что иначе эти деньги негде было взять. Их просто не было. Кстати, любопытно заметить, что программа Гайдара, программа углубления реформ, написанная летом 92 года, была, пожалуй, единственной российской программой, выполненной на 100%. Другое дело, что она была выполнена за 3-4 года, как рассчитывалось, а за 7. Но если вы посмотрите, что делали все российские правительства, включая правительство Евгения Максимовича Примакова, который отрицал значение гайдарских реформ, то все 90-е годы жестко и последовательно выполнялось то, что было написано в этой на программе 92-го года. И, собственно, правительство Примакова, при всем его левом и коммунистическом характере, завершило выполнение этой программы. Была проведена либерализация, за этим последовала приватизация, дальше стабилизация денежная, и, наконец, при правительстве Примакова стабилизация бюджетная. Есть еще один очень важный, на мой взгляд, политический аспект, который совершенно и категорически недооценивается, который имел, имеет и будет практически всегда иметь влияние на нашу жизнь. Я хочу напомнить, а я думаю, что большинство об этом просто никогда не думает, что в момент формирования правительства Ельцина-Гайдара Россия была окружена тремя ядерными державами – Белоруссией, Украиной и Казахстаном. И важнейшей задачей и важнейшим успехом этого правительства, этого руководства было то, что ядерное оружие было выведено из сопредельных государств. Я предлагаю радиослушателям и оппонентам представить себе, что было бы, если бы в трех соседних странах, если бы в Белоруссии, Казахстане и на Украине продолжал бы быть ядерное оружие. Если бы это не было сделано тогда, дальше, скорее всего, вывести его бы уже и не удалось. Понимая амбиции руководителей, понимая тот мощнейший политический инструмент, каким является ядерное оружие. Ну и, наконец, были заложены основы всех институтов, которые до сих пор функционируют в России. Обычно трудно понять и быстро забылось, что Россия вышла из коммунизма страной без каких-либо инструментов, институтов власти, без границ, без своей полиции, без своей армии, с 15 центральными банками, каждый из которых мог печатать рубли. Практически никто не осознает эту реальность.
Это был Владимир Мау. Вот как он видит, кстати говоря, видит реформы Гайдара и их последствия для нынешнего времени. Должен сказать нашим слушателям и посетителям нашего сайта, что это не полностью тексты вот Геннадия Зюганова и Владимира Мао были. Мы их немножко сократили просто для того, чтобы они вошли в нашу передачу. Да. На сайте вы можете почитать полный текст и увидите, что принципиально мы не пропустили ничего из того, что нам рассказали наши эксперты. Если не с позиции Геннадия Андреевича Зюганова, если проопонировать Владимиру Мао с его видением и вот такой вот неизбежности именно таких реформ Гайдара и несомненных завоеваний, и то, что все основные институты были согласны реформе Гайдара, основные институты финансовые, основные институты финансового и налогового регулирования.
Да практически все.
Потом все это
бюджетная система, федеративная система,
получилась вся страна, которая так или иначе пользуется сейчас нынешней власти, получилась в результате, в ходе реформ Гайдара. Если проопонировать не с точки зрения, например, ну, как хотите, конечно, не с точки зрения той страны, которая была, а с точки зрения того, что могло бы получиться по-другому, с точки зрения той развилки, которую себя представляли, и было ли действительно, это мы еще об этом два слова скажем, было действительно соревнование концепций, соревнование систем, и можно ли Россию сравнивать, например, с теми же восточноевропейскими государствами в экономическом смысле, или с послевоенной Германией, как в интернете нам очень много об этом говорят. Итак, ваша, как вы оппонируете Владимиру Мао? Пожалуйста, 363-3659. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Сергей, только чуть-чуть погромче.
А почему вы сравниваете Чубайса с Гайдаром?
Я не понял.
Почему Гайдара с Чубайсом как бы сравниваете? Ну, совершенно разные люди.
Мы об этом вообще ни слова не говорили.
Нет, вы говорили.
Нет, мы говорим о другом. Мы говорим совершенно о другом. Как вы можете проопонировать оценки Мао, которая сейчас прозвучала в адрес
Если Гайдара? Вы слышали.
Да.
Если не слышали, то, увы, я ничего поделать не могу с этим. Сергей, извините, пожалуйста. Извините. Вы не с того постулата начали, с какого-то мифического. Алло, добрый вечер. Алло.
Алена.
Алло, добрый вечер. Как вас зовут?
Москва.
Да.
Ну, что я могу сказать? Гайдар пидорас кончен.
Да, отлично, замечательно.
Глубокий аргумент.
Да, ну, я понимаю, что я совершил ошибку, сказал не как Геннадий Андреевич. Вот Геннадий Андреевич таких слов не произносил. Он посчитал необходимым произнести наш замечательный слушатель. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Это «Эхо Москвы»?
Да.
Вы по поводу передачи принимаете звонки?
Ну так мы сейчас, вы в прямом эфире, как вас зовут? Добрый вечер.
Так вот я хочу сказать, что вообще очень трудно оппонировать либо Зюганову, либо Гайдару, потому что у нас нет ни госсектора и нет рынка.
Так.
А 20 лет это достаточный срок для того, чтобы оценить слово «реформа».
Ой, уберите радио, вы задержка идет. Так.
Реформа, это был бы какой-то результат. А сейчас очень трудно оценивать вообще все это.
А почему вам кажется, что так происходит? Только выключите радио.
Ну, в госсекторе нет зарплат 1 000 000 рублей в месяц, понимаете? Если говорить о госкорпорациях.
И...
Это не госсектор.
Так, ну и что?
А если говорить о олигархах, то... Это монополизм, а не рынок. То есть и получается, что нет у нас ни госсектора нормального, нет рынка.
Понятно.
Это все, что я хотел сказать.
Я вас понял. Значит, человек считает, наш слушатель считает, что нет ничего.
Ну, это очень экзотическая точка зрения.
Да, экзотическая
точка
зрения.
Потому что у нас, безусловно, есть достаточно заметный частный сектор, хотя он сейчас под гнетом государства. Назову, например, Билайн, который все знают, или назову, например, Вимбельдан, который все знают, и еще массу замечательных компаний, которые возникли в эти годы и продолжают успешно работать, в том числе в регионах. И точно так же у нас есть госсектор, у нас есть Газпром, у нас есть ВТБ, у нас есть знаменитая Транснефть, по которой сейчас Алексей Навальный ведет расследование.
Да.
Вот. А другое дело, что он непрозрачен, он коррупционен, он неэффективен. Но у нас, безусловно, есть и то, и другое. Другое дело, что нужно говорить, что у нас рыночная экономика больная, искаженная. Искаженная коррупция, искаженная чрезмерным госрегулированием, искаженная монополизмом, но она есть.
Ну вот скажи мне, пожалуйста, вот если будем говорить всерьез, если каковы были, на твой взгляд, вот, пороки все в реформе Гайдара? И, ну, мне кажется, очень трудно говорить, и здесь я согласен с Евгением Григорьевичем Ясиным, что ситуация, вот, например, Германия, да, тоже без институтов, да. Страна без институтов, потому что все институты были, большинство, признаны преступными, послевоенные. Но все равно это и по пространству, и по компактности. По компактности эта ситуация не такая, как в Советском
Сергей,
Союзе.
Сергей, во-первых, нельзя недооценивать даже разрушенную после войны Германию. Она очень быстро восстановила государство, 49-й год ФРГ. Вот. Там продолжали работать всякие там коммерческие суды, арбитражные суды. Была огромная традиция гражданского права.
Достаточно быстро институты
И самое важное, что это была капиталистическая экономика. Капиталистическая. И там были крупные концерны, многие из которых по-прежнему процветают. Типа Басфа, Ауди, это бывший Хорх, и так далее.
Поэтому Ауди и Хорх, это
плюс еще американцы огромную помощь оказали в рамках плана Маршалла и так далее. Значит, китайский вариант, вот мы уже об этом говорили, был невозможен для Советского Союза, который был в коллапсе. Невозможен по простой причине. В Китае мощная централизованная власть во главе с Дэн Сяопином, с работающей системой власти, начала рыночные реформы. Гайдар пришел вообще на руины. Вот когда он возглавил...
Если мы говорим конкретно
если
о Гайдаре,
мы говорим конкретно
не о Горбачеве,
да, если мы говорим конкретно о ноябре 92 года, государство как аппарата принуждения, регулирования и исполнения решений не существовало. Никто не платил налогов, поэтому денег не было вообще никаких. Второе. Китай имел более низкий старт. Бедная страна, крестьянская страна. Советский Союз во время коллапса это была урбанизированная индустриальная держава. Только два различия, которые исключали для нас китайский путь. Гайдар шел по восточно-европейскому пути. То, что делало правительство Гайдара, очень похоже на то, что делали поляки, венгры, чехи, восточная Германия, когда после объединения и так далее. Но уже летом 92 года началось дикое сопротивление. Очень быстро сконцентрировались лоббисты, аграрное лобби, промышленное лобби. Значит, те же коммунисты, Геннадий Андреевич Зюганов и его предшественники, начали требовать печатать деньги, раздавать деньги в экономику, и возобновилась гиперинфляция. То есть Гайдару не удалось сделать то, что сделали поляки, венгры и чехи. Ему не удалось в течение быстрого, короткого времени остановить инфляцию и стабилизировать. Это привело к обесценению вкладов, тяжелейшая вещь, о которой все до сих пор вспоминают. Это привело к диким неплатежам между предприятиями. Вот эти бартерные все зачеты отсюда взялись, от гиперинфляции. То есть, фактически, ему не удалось. Он первый шаг сделал очень успешно, это либерализация цен, внешней торговли, конвертация валюты. А второй шаг, финансовая бюджетная стабилизация, провалился из-за давления лоббистских групп, которые его и сожрали в конечном итоге в декабре. Поэтому стратегия была правильная, и не случайно Мао совершенно прав, когда он говорит, что и правительство Черномырдина с откатами, там, с поворотами, и правительство Примакова шли по этой же линии, шли по этой же программе реформы, потому что альтернативы не было. А что касается шока, то в конце 91 года было около 100 миллионов долларов золотовалютных резервов. разрушенная совершенно бюджетная система и система снабжения. Я очень много разных читал работ на этот счет, и большинство специалистов сходятся, что не было альтернативы отпуску цен, которая была осуществлена, отпуску цен, который был сделан в январе 92 года. Не было альтернативы. Это был единственный вариант идти на этот шок, чтобы наполнить, значит, продовольственный рынок, продуктовый рынок, промышленный рынок и так далее. Поэтому не было у нас китайского варианта. Не было. Был вариант, который использовала Восточная Европа. Увы, по ряду причин, прежде всего политических и социальных, мы восточноевропейский вариант провели гораздо хуже. Это надо признать.
Еще нужно сказать. Вот если взять нынешнюю ситуацию, возможно ли было каким-то образом избежать вот именно... Вот ты сейчас рисовал причины того, из-за чего огромный социальный провал. Можно ли было сделать гораздо более социальную модель? Можно ли было позволить гораздо менее монополистическую приватизацию, вот, менее крупную приватизацию,
думаю, что...
сохранить, да, некоторые производства,
сохранить рабочие места? Думаю, что определенных тяжелых издержек можно было не то чтобы избежать, вряд ли мы могли бы избежать то, что экономисты называют трансформационного спада. То есть, когда старая ВПК-шная экономика просто падает просто потому, что не нужно столько танков, бомбардировщиков, снарядов, калашников и так далее. Это невозможно было избежать. Но мне кажется, что было несколько таких вот системных, каких-то важных просчетов. Об одном мы уже говорили. Это то, что в 90-е годы практически не уделялось внимания проблеме монополий и антимонопольной политики. И это проклятие России до сегодняшнего дня. И больше того, при Путине монополизация экономики продолжала расти и продолжает расти. И это одна из ключевых проблем. И Гайдар, кстати, в последних работах об этом много писал. Вторая вещь. Мне кажется, что был сделан политический просчет. Я очень хорошо помню, я тогда пришел молодым совсем депутатом в Госдуму и общался как раз вот с гайдаровской командой во фракции «Выбор России». Очень популярен был Пиночет. А я имею в виду, идея пиночетовщины была очень популярна, что вот у нас сильный президент Борис Николаевич Ельцин, он волевой, он такой жесткий, так сказать, лидер, и мы за его широкой спиной, не апеллируя ни к парламенту, ни к профсоюзам, ни к общественному мнению, ни к регионам, ни к местному самоуправлению, железной рукой проводим реформы. Мне кажется, это был просчет, потому что в 90-е годы, в том числе и поэтому, не удалось построить нормальные работающие институты. Институт парламента, например.
Политический институт.
Да, политический. Институт суда независимого, например. Значит, и так далее. У нас нет института профсоюзов как института. И мне кажется, что если бы вот эта модель реформ была бы больше ориентирована на строительство демократических институтов, то и социальные издержки.
Ты здесь ходишь в противоречие. Надо было это сделать быстро. Вот сопротивление как раз разжижило эффект гайдаровских реформ. Сопротивление разжижено. Но в то же время оно и сожрало
парламентаризм. А я приведу пример. Какое правительство приняло...
И это так понравилось нынешним вот правителям.
Да, да.
Это довели до идеала. Да. Вот мы будем проводить
Я приведу пример, который пояснит, что здесь нет противоречия. Первый бездефицитный бюджет в России – это бюджет 99-го года. Кто его принял? Красная Дума, по чьему предложению? По предложению Примакова, в правительстве которого работал коммунист Маслюков, аграрий Кулик, а бюджет писал яблочник Михаил Задорнов.
Так вот и не надо было тогда бояться сопротивления парламента.
И тем самым получилась парадоксальная вещь, что красный левый парламент поддержал первый бездефицитный бюджет посткризисной Российской Федерации. То есть я как раз говорю о том, что, может быть, стоило рискнуть.
Стоило,
наверное. И пойти на большую открытость системы.
Еще будем очень много говорить, да, об этом вот за эти 50 с лишним недель оставшиеся. Разные события, разные лица 90-х годов. И мы будем говорить как раз и о политической системе, почему она такая создалась у нас сейчас. В чем дело, в чем заковыка?
Мы будем говорить о Чубайсе, мы отдельно поговорим о приватизации, потому что это одна из ключевых тем, как распределилась собственность в Российской Федерации.
Именно от реформ Гайдара и от освобождения цен, создания финансовых институтов, создания хоть как элементов рынка, структурных элементов, которые как-то сработали. Как они для вас сработали? Для вас и для вашей семьи.
Лично причем.
Лично.
Не вообще
не
для страны,
страны вообще.
Да, да.
Не для,
для завода.
Не для этой, да. Не для прошлой, не для будущей. Как вы, как они для вас сработали. Итак, какую роль сыграл Гайдар и его реформы для вас? Положительную, если положительную, 660-06-64, или отрицательную, 660-06-65. Стартуем, голосуем, 2 минуты мы сейчас.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, сейчас я только повторю телефоны. Какую роль сыграл Гайдар и его реформы для вас, для вашей семьи, для вас, для вашей семьи, для ваших близких? Если положительную 660-06-64, если отрицательную 660-06-65, голосование еще будет в интернете. Сейчас вам 1,5 минуты еще голосовать. Мне надо успеть дать правильный ответ на вопрос. Несколько слов буквально пока. Володя, скажи, вот последний Гайдар.
То,
говорит, почему он поддерживал Путина? Почему он не поддерживал Путина?
Да.
Почему поддерживал? Почему одобрял? Почему находил в этом смысл? Почему не находил? Вот буквально несколько
очень
слов.
Очень коротко. Скажи. Вся жизнь Гайдара, в принципе, можно ее свести можно к одному слову. Реформы. Он ими занимался практически всю свою жизнь до самого последнего дня. И если говорить о нулевых годах, то его отношение к происходящему с каждым годом становилось все более жестким и все более критическим. И вот если посмотреть, например, интервью и выступления Гайдара последнего года, он прямо говорил о том, что в современном мире, в урбанизированной стране, репрессии против оппонентов, зажим инициативы, свободы слова, это приведет к смуте. У него одна из последних работ так и называется «Смуты и институты». И главное, что говорил Гайдар, стране нужна демократия, стране нужна свобода слова, свобода дискуссии, стране нужны структурные реформы и строительство демократических институтов. В противном случае, говорил Егор Гайдар, Россия в очередной раз скатится в опасную смуту. И один из выводов, который он сделал в нулевые годы, что авторитарный режим того типа, который сложился в России, приводит к 3 фундаментальным проблемам. Первое, как он писал, такие режимы склеротичны, они не способны к инновациям и динамичному развитию. Второе, они по натуре своей глубоко коррупционны. И третье, они выталкивают из страны самых умных, самых талантливых, самых образованных людей. Вот чтобы этого не произошло, нужно продолжать реформы.
Я остановил голосование, проголосовало довольно много людей. Из них 66,2% считают, что Гайдар и его реформы сыграли положительную роль в их жизни и в жизни их близких. Соответственно, 33,8% считают, что отрицательную. Между тем, Егор Тимурович Гайдар ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты и секунды не был полномочным, утвержденным, полновластным главой правительства. Он был только ИО как максимум.
И то полгода.
Я постараюсь быстро сказать, ну, наверное, я уже не успею сказать, 10 победителей у нас есть, дорогие друзья, вам обязательно позвонят, если уже не позвонили, наши референды, и вы получите референты, и вы получите календари, на основе которых и вместе с которыми мы делаем передачу «90-е лихие» или «Время надежд. Новая осторожная история 2». Сегодня вели Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. Всего вам хорошего.
Лихие 90-е или время надежд.